Керл шел по тропе вглубь черного леса. Могучие ели с темно-зеленой хвоей изредка пропускали лучи утреннего солнца, и они падали на лицо идущему человеку. Он не испытывал большой радости от яркого солнца. В полдень в его кожаном герметическом скафандре станет жарко, как в бане. А сейчас лучи солнца ослепили глаза. Керл шел на восток. Он шел уже второй день, и к обеду должен будет встретиться с посланником с той стороны. Пока что все было хорошо. Керлу удалось избежать зараженных магией мест, да и никакие опасные твари в пути не повстречались. Керл вздохнул, остановился и, поправив лямку ранца, зашагал дальше. Он все шагал. Лучи солнца, попадая на отраженные его костюмом магические частицы, преломлялись, создавая радужный ореол. Керлу вспомнилось, как 3 года назад он объявил матери, что решил стать курьером. Как она запричитала, потом закричала на него, а после вдруг упала на табурет и заплакала. Он ее понимал. Нелегко было согласиться с его решением, особенно после гибели отца. Но именно подражая отцу, Керл сделал такой выбор. Ведь надо было кормить всю семью, а с их огорода было не прокормиться. А вот профессия отца сулила заработок. Вообще, в профессии курьера раньше не было ничего опасного или сложного. И за доставку даже герцогского послания могли заплатить лишь парочку монет серебром. Все сильно поменялось сейчас, в войну магов. Маги были вообще странные люди сами по себе. Один маг, Гратилитас, правил страной по этому сторону леса, Ратилетой. По другую сторону великого леса, до самых сумрачных гор, простиралась страна Габелия, правителем которой был колдун Тарпум. Власть этих правителей простым людям поначалу никак не ощущалась. Разными областями правили герцоги из старинных дворянских родов, а маги лишь занимались в своих замках какими-то магическими экспериментами, общаясь друг с другом через магические зеркала. Что они не поделили, неизвестно. Но воспылали Гратилита с Тарпумом друг с другом лютой ненавистью. И пошли армии сопредельных государств друг на друга. Армии бились друг с другом, пока от них обеих не осталось лишь по горстке солдат. Тогда маги сменили тактику. Гратилитас выстроил огромные цеха лаборатории, где среди поднимающихся столбов зеленого дыма и таинственных вспышек днем и ночью создавалось магическое оружие. Тарпум тоже времени зря не терял. Как сообщали шпионы, около его дворца появилась не меньшая лаборатория. Поначалу народ был рад, что маги решили воевать своими силами. Но вскоре все поняли, что ошиблись. С помощью одних машин и магических механизмов маги обстреливали друг другу лаборатории и замок магическими зарядами. С помощью других конструкций защищались от вражеской бомбежки. Бомбежки были нечастые, но мощные. Однако из-за почти равных сил у Гратилитаса и Тарпума не получалось существенно навредить друг другу. Чего нельзя было сказать о многомильных территориях, раскинувшихся между дворцами обеих магов. Часто снаряды, полные магических частиц, не долетая даже до вражеской границы, падали на поля и селения, разрушая логические связи времени и материи и заражая окрестности магией. Но больше всего пострадал Великий лес, посередине которого проходила граница между государствами. Лишь немногие смельчаки отваживались туда отправиться и действительно могли в нем выжить. Одним из этих смельчаков был отец Керла. Он был, как с гордостью вспоминал Керл, первым, кто придумал использовать костюм магозащиты. Кожаный цельный скафандр с кварцевым стеклом напротив лица и специальным дыхательным фильтром. Без него сейчас точно было бы невозможно находиться в этом лесу. Ведь с того времени прошло еще около 50 магических бомбардировок. Костюм Керла вдобавок был покрыт нанесенным краской и специальным орнаментом, рассеивающим магические частицы. А во многих местах на костюм были прикреплены амулеты и даже артефакты. Если бы не это, то костюм от постоянного воздействия среды износился бы. И Керл превратился бы в какую-нибудь тварь, камень, мох или во все это сразу. Его могло бы срастить с его вооружением и вещами заживо. Его части тела могли бы очутиться в разном времени. Керл отогнал неприятные мысли. Вообще, напомнил он себе, нельзя так забываться в черном лесу. Нужно быть сосредоточенным на окружающем и не упускать ни одной важной детали. И он шагал дальше, прислушиваясь к любому шороху, стараясь заметить каждое движение в зараженной магией воздухе. Вот, поперек тропы, как будто клочья сиреневого тумана. Керл осторожно остановился и достал из кармана на поясе глиняный шарик с приклеенным к нему тонким лоскутком лисьей шкуры. Известно, что глина, как и человеческое тело, магически нейтральна, а лисы не боятся магии. Шарик, пролетев сквозь туман, просто исчез. То же произошло и со вторым. «Лучше всего магическую аномалию обойти», — решил Керл. Он достал из другого кармана небольшой серебряный цилиндр и, потянув за петельку на конце, вытянул длинный раскладной щуп. Прощупав им траву на обочине и ничего подозрительного не обнаружив, Керл осмелился сойти с тропы и обойти опасное место. К полудню он вышел на просеку, отделяющую черный лес от остального массива великого леса. Было трудно. Это были еще цветочки, а ягодки впереди. Керл ухмыльнулся своим мыслям и, обследуя участки просеки щупом, снял рюкзак и присел отдохнуть. Можно было немного перекусить. Курьер открыл ртом кармашек внутри головной части скафандра и съел плитку шоколада. Также лишь с помощью рта он попил воды через специальную трубочку. Лучи солнца прорывались через полог густых еловых ветвей. Пятнами падали на окружающие предметы, мешая целостности восприятия. Тем не менее, Керл вдруг заметил, как что-то рыжее мелькнуло в искаженном свете около уродливого пораженного магией куста на той стороне просеки. По спине у человека пробежал холодок. Он испуганно замер. Неужели это лиса? Лисы. Именно так, с большой буквы. Это были не простые лисы, которых по всей стране было полно. Это были странные звери, владеющие магией и не подвластные чужой магии сами. Они жили в Великом лесу задолго до войны магов, и еще тогда про них рассказывали множество страшных и удивительных историй. Правду в них трудно было отличить от вымысла, но ясно было одно. Встреча с лисами просто так не проходит, и без последствий не проходит. Керл сидел неподвижно, когда лис на задних лапах, вертикально как человек, вышел на просеку. Шерсть лиса сияла, как пламя. Позади него помахивал пушистый хвост. Керл вдруг отчетливо заметил, как магические частицы, поблескивая, кружатся в воздухе от дыхания лиса. У человека с собой не было никакого оружия, потому что стрелять в искаженном магии пространстве нельзя, а нож или кинжал представляют опасность для целостности скафандра. Керл продолжал молча глядеть на лиса. Их взгляды совместились. Блестящие золотые глаза лиса смотрели мудро и спокойно. В них не было ни дружелюбия, ни неприязни, скорее любопытства. Керл почувствовал нахлынувшее на него спокойствие. Золото лисьих глаз, казалось, залило все вокруг. И сквозь это сияние проглянуло какое-то движение, будто весь лес вздохнул сразу. Вместе с ним вздохнул и Керл. Тонущий в золоте и оглушенный, упал без чувств на ковер мха. Когда человек очнулся, то не сразу мог вспомнить, от чего потерял сознание. Вокруг по-прежнему вздымались черные ели, но и деревья, и место были не те, что он видел в последний раз. Керл посмотрел на компас, нашитый на рукав. Если прибор не шалил, он находился на нужном пути. Он напоследок оглянулся и с изумлением увидел, что дороги позади нет. Тропа, как жидкой грязью, была затоплена магическими частицами, вытекающими из воронки в земле. Рядом валялись клочья мха и комья почвы. Дальше, насколько хватало глаз, была похожая картина. Воронки, развороченная земля и ужасающее изобилие магии. От ее воздействия многие деревья и кусты уже скрутились и деформировались. Керл поскорее поспешил вперед, подальше от этого ужаса. По его расчетам, к вечеру он должен добраться до приюта курьеров. С приходом темноты многие магически измененные твари выползают на охоту. Ночевать в лесу – верная смерть. Келл решил поторопиться, хотя по солнцу он провел без сознания не больше минуты. Только вот как он переместился сюда? Он шел по тропе, отбросив эти размышления. Нельзя, чтобы они притупили его бдительность. Он вглядывался в каждый блеск магии, в каждый перекрученный куст, улавливая каждый звук. Вот прошуршала какая-то мелкая тварь в кустах. А вот захлопали крыльями встревоженные им крупли, хотя обычно людей они не боятся. Кэрри оглянулся и вырвался. Справа в кустах кралась тварь размером с волка. Вот кого испугались птицы. Курьер прибавил шагу, а потом и побежал. На бегу он еще раз оглянулся назад. Тварь не отставала. Возможно, она когда-то и была волком, но теперь тварь утратила почти весь мех. Ее кожистая спина была увенчана чешуйчатым гребнем, а голова рогами. Керл рванул, что было сил, но понимал, что шансов у него было мало. На дерево от уродца прятаться он стал бы в последнем случае. Сходить с тропы очень опасно. Керл обливался потом в скафандре. Сердце в груди от нагрузки и страха стучало, как молот. Оглянувшись еще раз, он увидел, что тварь его нагоняет. Она была уже в десятке шагов от него. Керлу показалось, что в кустах спереди мелькнуло что-то рыжее. И тут он увидел спереди на тропе пульсирующий отраженный свет магических частиц. С разбегу, собрав последние силы, он прыгнул через смертельно опасное пятно и, приземлившись, упал, покатившись по земле. Лежа на пыльной тропе, Керл видел, что тварь с разбегу влетела в магическую грязь, подняв облако смертоносной пыли. Часть облака стала оседать на костюм Керла, и предохранительный артефакт с печальным звоном перегорел. Керл поспешил отползти подальше, не переставая наблюдать. Тварь полностью утратила к нему интерес, извиваясь в сверкающих клубах магических частиц. Ее тело покрылось буграми и напоминало размешиваемое тесто. Одна из конечностей с хлюпанием втянулась в тело. Голову перетянуло на спину, где она раскрылась как цветок, и из нее поползли пучки хлыстообразных щупалец. Еще одна из лап превратилась в что-то вроде исполинского червя и стала закапываться в почву. Из туловища проросли корневидные отростки и ветки. Досмотреть, чем закончилась метаморфоза, у Керла не хватило сил. Он вскочил и бросился прочь. Местность была совсем неузнаваемой, как будто недавно прошла сильная магическая бомбардировка. Повсюду мерцали пятна магии, и виднелись искореженные деревья. Показались вдоль тропы, на которой магических частиц, как ни странно, не было, большие гранитные валуны с высеченными на них письменами давно исчезнувших цивилизаций. Керл узнал места. До приюта оставалось 20 минут ходу. Он перешел на медленный бег, и тут споткнулся торчащий на тропе корень. Он упал, неловко всплеснув руками, на торчащую из травы корягу и охнул от боли. Острые сучки ткнули его в грудь и живот. Тут же зазвенел амулет целостности на правом плече. Керл вскочил и испуганно огляделся. О нет! На животе его защитный костюм был прорезан как бритвой. Края разреза светились охранной магией, но было видно, как магические частицы, висящие в воздухе, просачиваются внутрь. Керл в панике сжал материал костюма рукой и, что есть сил, побежал вперед по тропе. Хотя действие магии неощутимо, ему уже казалось, что он чувствует, как магические частицы проникают в его плоть, как вдыхаются его легкими и разносятся кровью. Он испытал самое большое облегчение в жизни, когда тропа привела его, наконец, на поляну, где располагался приют. На поляне из земли выступали причудливой формы 15-метровой высоты скальные образования. В середине, между каменными остриями, образовывалась пещера, которую заложили камнем и сделали дверь. Керл набрал на замке двери известный немногим код и, шагнув в тамбур, закрыл за собой. В тамбуре на подставке засветился артефакт-нейтрализатор. Под его лучами Керл постоял какое-то время. Потом снял защитный костюм и повесил его тут же на вешалку. Его надо еще будет зашить, но вначале магия должна полностью нейтрализоваться. Оставшись в одних трусах, Керл глянул на себе на живот и выругался. И поскорее оделся в штаны и рубаху, заранее лежавшие тут же в корзине. Потом он набрал код, открыл внутреннюю дверь и вошел внутрь приюта. В большой полутемной комнате уже сидел кто-то. Человек обернулся к вошедшему, и Керл узнал Витгара, курьера с той стороны. «Здравствуй, Керл, я тебя уже сутки жду. Где же это ты пропадал?» Пока Керл мылся в катке за ширмой, Витгар разогрел в котелке на очаге суп и вскипятил чай. Керл прихлебывал из глиняной глубокой тарелки аппетитно пахнущий бульон, и пока он ел, Витгар рассказывал о том, что сейчас происходило в соседней стране. Там было все точно так же – разруха и заражение магией. Керл на время как бы отключил восприятие, пропуская рассказы другого курьера мимо ушей. «Так вот, похоже, моя ходка последняя. Засекли меня шпики от этого Тарпума. Еле я от них ушел. По пятам за мной гнались. Пришлось целый день в стене прятаться. А так обидно. Понимаешь, если бы не прятался, успел бы о мага-бомбежке предупредить». Посмотрев на молча жующего краюшку хлеба Керла, Витгар покачал головой. «Хотя нет, не успел бы. Ты-то только сегодня пришел. Вот почему и как? И как ты под бомбежку не попал?» Керл насторожился и обратил внимание на весь этот монолог. «А ведь верно, как так получилось?» Он прервал рассуждение Витгара и сам пустился рассказывать о том, что с ним было. Теперь товарищ сам его внимательно слушал, время от времени то хмыкая, то хмуря брови и переспрашивая некоторые заинтересовавшие его моменты. Когда Керл закончил, Витгар нахмурился еще больше. «Вот что ясно. Это лисы перенести тебе на день в будущее. Но вот для чего, хотел бы я знать. С лисами вообще лучше не связываться. Уж очень они нечеловечны». Витгар почесал лохматую макушку. «Как бы они тебя на обратном пути не заманили на свой лисий карнавал». «Лисий карнавал? Что это?» взволнованно переспросил Керл товарища. «Ну, про это, в общем, и я мало знаю. Вроде как лисы устраивают себе какой-то праздник, вроде магического карнавала, принимая во время этого веселья личины разных людей. И человек, заплутавший в лесу, обязательно туда выходит. Его как магнитом туда тянет. Ну а потом, когда лисы сбрасывают морок и становятся самими собой, то они забирают пришедшего беднягу и уж даже не знаю, что с ним потом творят». Витгар вздохнул и посмотрел на огонек наполовину прогоревшей свечи. «Что-то мы заболтались, а тебе ведь еще защитный костюм чинить». Курьеры сели на табуретки, разложив на полу поврежденный костюм, грязный, с закопченными пятнами около некоторых выгоревших защитных амулетов. «Вот гадость, амулеты придется менять. Боюсь, у меня запасных не хватит. У тебя не будет лишних?» – спросил Керл. «Отчего же, найдется пара-тройка, для тебя не жалко», — улыбнулся Витгар, но вдруг нахмурился. «Помнишь, я тебе про Стурта рассказывал?» «Стурт? Это ты у него защитные кристаллы берешь? Он самый. Так вот, в последний раз, когда я его видел, он меня предупредил, что скоро время лисьего карнавала». Он, мол, это в своем магическом кристалле услышал. Керл задумался. Ему было ясно, что обстановка становится опасной. Мало того, что после бомбежки в лесу творится не пойми что, так и этого еще мало. Еще какой-то карнавал на его голову. «Если живым домой доберусь, месяц отдыхать буду», — подумал он. А пока суд да дело, скафандр постепенно приводили в приличный вид. Витгар заклеил специальным клеем разрезы на животе, Керл оттер от грязи и сажи оболочку и вставил в крепление новые кристаллы и амулеты. «Да, с таким разрезом просто чудо, что ты не превратился во что-нибудь», — ухмыльнулся Витгар. Керла как водой окатило. Когда напарник отвернулся, он посмотрел на свой живот, задрав рубашку. «Проклятие! Не буду ему об этом говорить. Может, и обойдется?» — побледнел Керл. Скоро они закончили ремонт скафандра и, аккуратненько разложив его у камина, чтобы просох клей, стали укладываться спать. Когда, наконец, Витгар уснул богатырским сном и захрапел, Керл сел на кровати, спустив ноги, и откинул одеяло. В неярком свете догорающего камина он еще раз оглядел свой живот. Почти весь он был покрыт густой бурой шерстью с крупными светлыми пятнышками. А в том месте, где кожа соприкоснулась с концом коряги, образовалось пятно из черно-фиолетовых чешуек размером с ноготь. Сохраняя самого себя удивившее самообладание, Керл взял из камина потухший уголек и сажей отметил на животе границы мохнатого пятна. На утро оно увеличилось. Позавтракав, курьеры прибрались в приюте и, облачившись в защитные костюмы, вышли в тамбур. Там Керл получил от Видгара пакет с посланием и спрятал его во внутренний карман скафандра. Окончательно загерметизировав, проверив костюмы, они вместе закрыли двери с тамбура и, выйдя наружу, закрыли на магический замок и внешнюю дверь. «Будь осторожен и помни, о чем я тебя предупреждал», — напутствовал на прощание Керла Видгар. Голос его глухо доносился из защитной оболочки. Было тихо, лишь шумели сосны и ели на краю поляны. Курьеры пожали друг другу руки и пошли, не оборачиваясь, в разные стороны. У Керла что-то будто сжалось в груди. Его посетило предчувствие, что он видит Видгара в последний раз. Он ощущал, что пятно на животе растет как живое, с каждым часом покрывая все большую поверхность его тела. Не превратится ли он в нечто жуткое, прежде чем доберется до дома? А если доберется, смогут ли вылечить его сельские маги-целители? Назад Керл решил возвращаться по другой тропе. Она делала большой крюк и была длиннее той, по которой он пришел, аж почти в два раза, но та тропа после бомбардировки стала совсем непроходимой, так что придется смириться с потерей времени. И вот уже скалы приюта скрылись из виду за разлапистыми ветвями корявых елей. Человек все шел и шел по тропе, лишь мелькали по обочинам деревья. Лес вокруг был спокоен, и никакие твари в пути его пока не тревожили. Не знал он лишь, что во время последней бомбардировки взрывами была поднята туча магических частиц, которая села в этом районе леса, искривляя время, пространство и законы природы. Керл почувствовал неладное, когда вновь увидел у обочины обломок колонны с высеченной на ней руной. Именно руна привлекала его внимание в прошлый раз. На северном таларском диалекте она означала судьбу, на южном таларском – опасность. Увидев ее второй раз, Керл обвел ее кусочком изняка. Поэтому, увидев ее третий раз, он понял, что это именно она, и понял, что попал в закольцованное место. Это такое место, где, идя по дороге, ты будешь ходить как по кругу по какому-то ее отрезку, и не сможешь пройти ни вперед, ни назад. Если сойти с дороги в лес, то ты потеряешь дорогу и будешь кружить по лесу. Керл ужаснулся. Ему срочно требовалось попасть в родной поселок и найти лекаря. А теперь, хорошо, если не скоро, но выйдет он из чащи. А если не выйдет? Он поглядел на магический компас, нашитый на левый рукав. Стрелка хаотически крутилась и дергалась. Тогда Керл попробовал один слышанный от кого-то способ. Он не помнил, помог ли этот способ кому, но попытаться стоило. Курьер высмотрел в лесу неподалеку дерево и на глаз определил, что вроде бы никаких аномалий перед ним нет. Тогда Керл встал лицом к дороге и, не теряя ее из виду, стал пятиться к дереву, пока не уперся спиной в ствол. Тогда, не отрывая взгляда от дороги, он осторожно прошел вдоль нее вправо и потом обратно вперед на дорогу. Кое-какой результат он получил, оказался в другом месте. Теперь Керл находился на вытоптанной глинистой полянке, на которую из которой вела не одна дорога. Обступивший ее лес тоже был другим, и ко всему этому курьер обнаружил в нем на глаз несколько опасных аномалий. «Да, из огня да в полымя», — подумалось ему. Но прежде чем предпринимать дальнейшие действия, Керл решил немного отдохнуть. Он присел на торчащий из дерна в центре полянки валу и стал пить из внутренней трубочки скафандра. Что-то его настораживало. Вокруг, несмотря на яркое солнце, было слишком тихо. Не летали даже мошки и комары, которых даже в пораженном лесу было предостаточно. Но долго размышлять ему не пришлось. Камень, на котором он сидел, дернулся, толкнул и с ревом пошел вверх. То был не камень, а головная раковина слизняря-монстра, напоминающего одновременно 15-метрового червя и слизняка, имеющего к тому же 10 мощных щупалец и сотни острых, как иглы, зубов. Чудище с керном на голове с сиплым ревом взнеслось почти вверх на полную длину своего тела. Стало извиваться, чтобы сбросить человека и перехватить его расположенными у пасти щупальцами. Кер ломотало над поляной на высоте деревьев. Перед глазами все мелькало. Он с трудом держался руками за края камня раковины, чтобы не упасть, одновременно уворачиваясь от молотящих в воздухе щупалец. И тут еще с ревом из земли поднялось еще несколько слизнярей, намеревающихся перехватить у своего собрата добычу. С сиплым ревом они стали извиваться вокруг, пытаясь разглядеть его под слеповатыми глазками. Но то, что не удавалось им, удалось твари, державшей на своем панцире керла. Слизняр наконец разглядел и сообразил, что человек держится за его раковину, и обвил щупальцами его ноги. Керл пытался вырваться, но на место сброшенных щупалец его ноги обвивали все новые и новые. Проблема осложнялась тем, что Керлу некуда было удрать. Не мог он спрыгнуть вниз с многометровой высоты. Как он не отбивался, вскоре был зажат щупальцами и сдернут с раковины. Перед его глазами разверлась воронкообразная пасть слизняря, усеянная сотнями похожих на иглы зубов. Десяток маленьких красных глазок на антеннах буравили его злобным взглядом. Слизнярь повернул Керла в щупальцах вверх ногами, видимо, выбирая, с какой стороны лучше начать. Человек на мгновение увидел далеко внизу зелень лужайки и вздымающиеся из травы столбы десяток слизнярей. Вдруг, словно рыжий язык пламени метнулся между ними, и слизни с воплями отогнулись и стали один за другим прятаться в землю. Слизняр, державший щупальцами Керла, завопил и мотнул всем телом. Керл выскользнул из его хватки и полетел в воздух, дрыгая руками и ногами. Курьер описал дугу и, пролетев сквозь ветви деревьев и кустов, задержавших его падение, шумом и треском упал на землю. Пришел в себя Керл не скоро. Все его тело болело. Вдобавок к этому он чувствовал неприятное ощущение в левой стороне тела. Подняв голову, насколько ему позволял магозащитный скафандр, Керл закричал от ужаса. По левой стороне весь скафандр был разодран, и то, что проглядывало в прорехе, нельзя было назвать человеческим телом. Левая рука оголилась полностью и поэтому покрылась грубой черной шерстью. На ней появился еще один сустав, а вместо кисти было что-то вроде змеиной пасти или клешни. По всей длине и шерсти на руке торчали оранжевые шипы. Керл застонал и пошевелил этой рукой. К счастью, она слушалась, хоть и не совсем правильно. Он оперся здоровой рукой в землю и, помогая себе измененной, попытался подняться. С трудом, но это все-таки ему удалось. Он прислонился спиной к стволу могучей ели и стал рассматривать свою ногу. Ботинок с нее слетел, и Керл оторвал его от штанины, чтобы не мешал. Нога больше всего напоминала огромную кроличью. Только таких когтей, как на ней, у кроликов не бывало. С такой ногой было бы удобнее прыгать, а вот к ходьбе она была не слишком приспособлена. Однако человек может привыкнуть к чему угодно. И скоро Керл уже как-то ковылял через лес, спотыкаясь о корни и кочки. Он уже совсем утратил чувство направления, сил ему едва хватало, чтобы обходить подозрительные места. Он так снова не нашел дороги и брел наугад. Есть Керлу не хотелось. Как он знал, это было последствие поражения организма магией. Он никак не мог сообразить, сколько времени прошло с того момента, как он покинул приют. Выходило, что дня два, но ночи вроде бы не было, да и солнце на небе будто бы висело в одном и том же положении. Керл не знал, что будет делать, когда выйдет из леса. Смогут ли его вылечить? Магическая зараза все сильнее проникала в его плоть. Ясно было, что в лес он больше не пойдет. Лучше всю оставшуюся жизнь жить на герцогскую пенсию уродом, чем сгинуть в чаще, став каким-нибудь пнем. Наконец, вблизи показалась другая поляна, и Керл смог сориентироваться по солнцу. На всякий случай, прежде чем выходить на поляну, он бросил в покрывавшую ее траву булыжник. Но никакой реакции каких-либо живых существ не последовало, и человек решил, что стоит попробовать пройти через поляну. Он вышел из кустов и осторожно поковылял по густой траве, подскакивая левой ногой, вернее лапой. Однако Керл забыл об еще одной опасности, кроме зверей-мутантов. Среди травы поблескивали крошечные лужицы магического вещества. В одну из них он и наступил, но, по счастью, правой ногой в ботинке. Парочка чудом сохранившихся амулетов мгновенно сгорела. Но Керл уже успел отскочить назад и судорожным движением сбросил испачканный ботинок, оторвав его от штанины. Но магические частицы успели проникнуть сквозь материю. И нога на глазах стала изменяться. Появилась зеленая чешуя, пальцы срослись, ступня вытянулась и разделилась на три когтистых пальца. Керл поспешно отполз на спине назад, прочь с этой проклятой поляны, прямо в заросший кустами овраг. Там он некоторое время лежал, пытаясь прийти в себя. Кусты боярышника покачивали над ними своими резными листьями, а высоко над ними было бездонное синее стекло неба с такими простыми и милыми облачками. Керл даже подумал, что то, что с ним произошло последние двое суток, случилось не с ним, а с кем-то другим, а он всегда лежал на этой полянке, и небо было над ним. Но стоило подвинуться, как наваждение пропало, и Керл всем телом ощутил тяжесть последних дней. Все, что было с ним, а не с кем-то другим. Интересно, много ли во мне осталось от человека? Хоть бы половину. На крайний случай магомедики донорские ноги и руки прирастят. Он тешил надеждой сам себя, осознавая, что на благополучный исход у него мало шансов. Он из лесу даже не выберется. Керл с трудом сел в траве, привалившись спиной к березовому стволу. Усталость снова навалилась, и сознание человека скользнуло в милосердные объятия сна. Когда Керл очнулся, царила ночь. Было темно, как в пещере, и тихо. Лишь где-то вдали скрипел свою песню одинокий ночной сверчок. Керл обрадовался этому сверчку как родному. Маленькое насекомое напомнило ему о доме, возможно, потерянном навсегда. Он с трудом поднялся и пошел в сторону сверчка. Мозг его находился как бы в оцепенении. И Керл не мог бы ответить, зачем идет туда. Он шел через заросли, каким-то чудом обходя опасные места. И вдруг оцепенение прошло. Керл заметил за соседней рощицей проблеск огня среди ветвей. Люди! Костер на опушке леса! Откуда только у него взялись силы? Керл кинулся с наибыстрой возможной скоростью в ту сторону. Но природная осторожность курьера возобладала. Он остановился и, осторожно подкравшись, насколько это было возможно, к крайнему стволу, выглянул на поляну. И удивительное зрелище предстало перед его глазами. Вся поляна была полна пламени, настоящего пламени. Огней на факелах и в фонарях, в разноцветных лампадках, развешанных на ветвях кустов и деревьев, и живого пламени, рыжего меха всех оттенков, переливающегося золотыми отблесками в этом чудном освещении. Здесь были сотни лис и лисов, тех самых человекообразных магических созданий. Все они были красиво и пышно разодеты. Дамы в великолепно пошитые платья золотистых оттенков с рюшами и оборками. Кавалеры были в изящных камзолах и узких панталонах. Их хвосты были подобны языкам пламени. «Это же лисий карнавал», — сообразил Керл. Ему стало одновременно и страшно любопытно. Головой он понимал, что нужно уносить ноги из этого колдовского места как можно скорее. Сердцем же чувствовал, что не уйдет, пока не досмотрит все до конца. Лисьим карнавалом это называли потому, что считалось, лисы в эту ночь наряжаются под людей и заманивают к себе неосторожных путников. Но сейчас, как Кер понял, лисы были самими собой и народились просто для красоты. Видимо, эта ночь для них была очень важна. В дальней части поляны поплыли пласты тумана, и вдруг свелись, застыли, и вот там уже стоит причудливой формы трон, на котором восседает величественного вида старый лис. Все лисы, кавалеры и дамы тут же повернулись в его сторону и поклонились. «Приветствуем тебя, наш добрый владыка!» — слились в один множество голосов. «Приветствую вас, мои друзья и подданные! В эту магическую ночь мы впервые за этот год собрались здесь на наш праздник, который люди называют лисьим карнавалом. Простим им это, ведь они не знают его сути. А те, кто знают, те не люди!» В толпе послышался смех, да и сам владыка лис улыбнулся. «Ну, мы-то знаем его суть, то почему веселимся, а те из нас, кто здесь первый раз, те узнают в конце. Сегодняшняя ночь не для длинных речей. Начнем же наш праздник лисьей ночи». По толпе лис как будто прокатилась волна. И вдруг все мгновенно разделились на пары, а те, в свою очередь, выстроились особым порядком. Грянула музыка. Невидимые Керлу музыканты старались вовсю. Он буквально ощутил ее материальное присутствие. Пары сходились и расходились, кружились и выделывали диковинные па, попадая в такт музыке, буквально сливаясь с ней. Музыка по мере танца нарастала, как морской вал, гремя ударными. И вдруг почти утихла, и тишину прорезали лишь нежные звуки флейты. Пары остановились и сгруппировались у кустов, росших тут и там, прямо на танцевальном поле. Керлу было не очень хорошо видно, что делают лисы, но потом он понял. Они берут светильники, развешанные по кустам и расставленные в траве. В каждой паре кавалер и дама держали теперь по фонарю, светившемуся зеленовато-желтым светом. И вот музыкальная пауза закончилась, и к флейте присоединилась еще одна, потом еще и еще, и влились в поток музыки смычковые. Звуки лились тугими потоками, и Керл представил, что они как тросы на корабле удерживают мачты. Только тут они удерживали магическую энергию. Танцоры двинулись навстречу друг другу, разошлись, сделали поклоны. Свет от фонарей в их лапах странным образом оставлял светящийся след в воздухе. Стремительные силуэты остроухих танцоров, окруженные сияющими линиями, завораживали. Постепенно из светящихся линий стал складываться гигантский узор, центр которого приходился на центр поляны. Керл понял, что танец – это было не только магическое действо, но и подготовка к чему-то еще более странному, чудесному и таинственному. Линии света, исходящие от фонарей, как бы образовывали огромный контур цветка, сходясь в центре. Керл ощутил, что он как будто знает, для чего все это, но не может вспомнить. И тут раздался голос владыки лис. Он раскатился над поляной, как гром, заглушив даже музыку. Теперь пришел черед узнать тому, кто этого не знает, зачем мы собрались на наш лисий карнавал. Музыка и веселые разговоры лис смолкли, и волной в тишине владыка лис произнес: «Керл, выйдешь ли ты к нам?» Керл был ошарашен, причем не столько вопросом, заданным ему, сколько тем, что знает, что будет с ним, в зависимости от его ответа. Отказавшись, он начнется завтра утром на этом же месте и не будет помнить ничего. Согласится и станет одним из них, лисов. «Да, я согласен». Керл с трудом встал, опираясь на ствол дерева, но к центру поляны его провели, взяв под руки два неизвестно откуда взявшихся молодых лиса. Еще два раза спросил тот же вопрос владыка лису Керла, и снова он ответил утвердительно. «Ну что же, войди в новую жизнь!» – провозгласил старый лис и взмахнул лапой. Музыка вновь заиграла, и пары вновь медленно закружились, но на этот раз еще и что-то мелодичное и тихо напевая. Керл смог разглядеть танцоров получше. Они приводили его в восхищение. Он сообразил, что тоже станет одним из них. Может, это ловушка, обман? Все равно, если бы я отказался, то так бы и умер в канаве, не найдя тропы. Тем временем танцующие лисы стали постепенно приближаться и, составив хоровод, закружили вокруг Керла. Свет из фонарей как живой потянулся к нему и стал завиваться, переплетаясь. Через некоторое время вокруг него образовался светящий кокон. Керл почувствовал странное ощущение и понял, что изменяется. Он расстегнул застежки скафандра и, сняв его, отбросил на землю за пределы светового кокона, оставшихся в одних коротких шортах. Поглядев на руку, он увидел, что она становится тоньше и изящней, покрывается сияющим рыжим мехом. Вот уже обе его руки и ноги приобрели правильное строение, а потом покрылись шерстью. Потом лицо вытянулось, нос изменил форму, уши съехали на макушку и заострились. Керл почувствовал, что сзади у него уже появился пушистый хвост. Но это было еще не все. Керл ощутил море неразличимых ранее запахов. Темнота раздвинулась перед его зрением, открывая то, что он раньше не видел. Он увидел магию, ее потоки, направление ее сил, как она вливается в него и изменяет. Он понял, как ей управлять. Кокон рассеялся на частицы светового сияния и втянулся в фонари. На поляне посреди толпы стоял лис Керл, только что родившийся заново. Его ждал новый чудесный мир.